Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном князе Вячеславе Чешском. Далее в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о культуре. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Опять старец, проходя, видел, что демоны печальны и молчат, и возблагодарил Бога, и взошел опять к брату и просил его приложить еще одну молитву за него. Прибавил же брат и за себя еще одну молитву, совершал каждую ночь 6 молитв. Когда же опять шел старец к брату, рассердились демоны на старца и оскорбляли его, негодуя о спасении брата. Авва же Макарий, прославивший Бога о преуспеянии брата, вошел опять в его келью и, дав ему наставление не оставаться в нерадении, но неотложно молиться, вышел от него. Демоны же, видя великую ревность брата, которую приобрел он к молитве по благодати Божией, отступили от него. Авва Макарий, утешая братью, сказывал: «Пришел сюда однажды отрок, одержимый бесом, с своей матерью, и сказал матери своей: „Встань, пойдем вон“. Она же сказала: „Я не могу идти“. Говорит ей сын: „Я тебя понесу“. И дивился я хитрости демонской, как хотел он выгнать их отсюда». Еще говорил о запустении скита братьям: «Когда увидите келью, выстроенную у болота, знайте, что близко запустение скита. Когда же увидите отроков, берите милости ваши и уходите». Авва Моисей, обитавший в Петре, был однажды сильно обуреваем блудом, и, наконец, не могший оставаться в келье, пошел и открыл сие Авве и Сидору, и увещевал его старец, чтобы возвратился в келью свою. Он же не успокаивался, говоря: «Не могу, Авва», и, взявши его, возвел его с собою на горницу и говорит ему: «Смотри на запад». И, посмотрев, увидел множество демонов, и они были в волнении и шумели, готовясь к сражению. Говорит ему опять Авва Исидор: «Посмотри и на восток». И посмотрел, и увидал бесчисленное множество ангелов прославленных. Сказал же Авва Исидор: «Вот это те, которые посылаются от Бога на помощь святым, а кои на западе, те воздвигают брань на нас, но больше тех, которые с нами, нежели тех, которые против нас. Итак, воздав благодарение Богу, Авва Моисей ободрился и возвратился в свою келью. Говорил Авва Моисей в ските: «Если сохраним заповеди отцев наших, я поручусь вам пред Богом, что варвары не придут сюда. Если же не сохраним, то опустошено будет место сие». Когда сидели некогда братья у него, сказал им: «Вот варвары идут в скит, но встаньте, бегите». Говорят они ему: «А ты не побежишь, Авва?» Он сказал им: «Я много лет ожидаю этого дня, чтобы исполнилось слово Господа моего Иисуса Христа, сказавшего: «Вси приемши нож, ножем погибнут». Говорят ему: «Мы не побежим, но с тобою умрем». Он же сказал им: «Это не мое дело. Каждый из вас пусть усматривает, как поступить ему». Было же 7 братьев с ним, и говорит им: «Вот варвары подошли к двери, и вошедшие убили их. Один же из них, убоявшись, убежал за корзины и видел, что сошло 7 венцов и увенчало их». Говорили некоторые из отцов об Авве Маркеле Фиваицком, со слов ученика его, что, намереваясь идти в воскресенье к службе, он приуготовлял себя и часть Писания выучивал наизусть, пока не уходил в церковь. И когда он так размышлял, уста его не двигались, чтобы никто не услыхал его. И когда стоял за службою, грудь его была омочена слезами. Ибо говорил, когда совершается служба: «Я вижу всю церковь как бы огненной», а когда оканчивается служба, опять удаляется огонь. Говорили об Авве Силуане, что он хотел некогда идти в Сирию, и сказал ему ученик Марк: «Отче, я не хочу идти отсюда, и тебя не отпущу идти, Авва, но пробудь здесь еще 3 дня». И на 3-й день почил в мире. Говорил Авва Иоанн, который выгнан был Маркианом: «Пришли мы некогда из Сирии к Авве Пимену и хотели спросить его о загрубении сердца. Старец же не знал по-гречески, и переводчика мы не нашли. Видя же, что мы скорбим, старец начал беседовать на греческом языке, говоря: «Природа воды мягка, а камень тверд. И если сосуд с водою висит над камнем, вода каплет понемногу на камень и пробивает его. Так и Слово Божие кротко, а сердце наше жестко. Когда же человек часто слушает Слово Божие, открывается сердце его, чтобы бояться Бога».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Благоверный Вячеслав Чешский. Благоверный Вячеслав, он же Винчеслав или Вацлав, князь чешский, был внуком святой княгини Людмилы, которая воспитала его в христианской вере. Получив прекрасное образование от пресвитера Павла, ученика святителя Мефодия, святой Вячеслав владел славянским, латинским и греческим языками и был всесторонне образован. Отец его, князь Ростислав, погиб в 920 году в бою с уграми, венграми. И 18-летний Вячеслав вступил на княжеский престол. Он управлял мудро и справедливо, заботясь о христианском просвещении своего народа. Выкупая детей язычников, проданных в рабство, он отдавал их на воспитание в христианском духе. Князь Вячеслав был миролюбив, почитал духовенство, украшал храмы. Он много потрудился для укрепления христианства в Чехии. Он перенес мощи мученика Вита в столицу Чехии Прагу, построил для них великолепный храм во имя святого Вита. Немецкое духовенство, преследовавшее ранее святителя Мефодия, противодействовало и святому Вячеславу и восстанавливало против него завистливых вельмож. Эти вельможи стали интриговать против Вячеслава и уговорили его младшего брата Болеслава занять престол. Чтобы избавиться от Вячеслава, Болеслав пригласил его на освящение храма. Вячеслав отказался верить слугам, которые предупреждали его о заговоре. Он пошел в храм к утренне и на пороге храма был убит своим братом и его друзьями. Это произошло в 935 году. Изрубленное тело святого Вячеслава несколько дней лежало без погребения, отчего народ негодовал и волновался. Мать, узнав об убиении Вячеслава, похоронила его тело в церкви при княжеском дворе. Кровь, пролитую в церковных дверях, долго не могли отмыть. Болеслав, став правителем, занялся искоренением православия в Чехии и насаждением католичества. Он настаивал на служении литургии только на латинском языке. Под давлением народа, почитавшего Вячеслава как мученика, братоубийца, по-видимому, раскаялся и перенес его мощи в Прагу, похоронил их в церкви святого Вита. Страстотерпец Вячеслав вместе с княгиней Людмилой почитаются покровителями Чехии. Сколько подобных случаев в мировой истории. Как, слушая житие благоверного Вячеслава, не вспомнить, например, святого Эдуарда, короля Англии, и особо многих святых российских правителей, от Бориса и Глеба Киевских до императора Николая II. Личное благочестие, любовь к народу своему, обильные дары на благоустроение храмов Божиих и на светлейшем этом фоне, кровавым пятном, предательство ближайшего окружения и подлое убийство из зависти, древней каиновой зависти. И повторение во всех, кажется, деталях той первой библейской истории, как в первом же поколении, человеческом, брат брата убивает и ищет в том себе оправдание, но не находит и не может найти. И становится скитальцем, нигде покоя не обретающим. Чешский народ, как видим, скоро покаялся в том, что допустил этому ужасу братоубийства совершиться. Скоро стал чтить святого страстотерпца Вячеслава. Не так английский народ, и вскоре после убиения святого Эдуарда овладевают Англией в начале XI века норманны. И для нас допущенный грех цареубийства лишил покоя великий народ, вверг его в пучину непрекращающейся десятилетиями гражданской войны, где все как древле, брат на брата. Лишь прославление святых страстотерпцев дает реальную надежду на будущее их прощением и великим молитвенным дерзновением пред Богом.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем наш разговор в рубрике «Горизонты». Я протоиерей Андрей Спиридонов и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник. В данном случае говорим о культуре. А в прошлых «Горизонтах», разговаривая о современной культурной и образовательной политике в России, оценки которой могут носить, к сожалению, неутешительный характер, тем не менее мы закончили предыдущий сюжет, предыдущий разговор на теме о необходимости свидетельства о неких положительных идеалах, которые должна ставить культура, искусство, может быть, в более узком смысле. И здесь тоже выводы не всегда утешительные, потому что очевидно, что и великая русская литература XIX столетия, она скорее предлагала образцы, образы героев далеко не всегда, что называется, положительных, а наоборот, или мучающихся какими-то проблемами, страдающих. Иногда даже и образы, которые имеют карикатурный характер и достойны действительно были сатиры наших великих писателей. А в 20-м столетии в рамках советской культуры мы убеждаемся, что метод соцреализма как такового, он, в общем-то, предлагал именно образы не жизненных персонажей, а скорее ходульных. И, конечно же, великая русская литература XIX столетия, она выглядит гораздо более убедительно, чем многие образцы советской литературы, особенно тех авторов, которые пытались что-либо создавать в рамках так называемого соцреализма. Но понятно, что одна из причин такого рода явлений – это отсутствие в литературе, в искусстве определенной иерархии ценностной, или же искаженное, скажем так, восприятие задач литературы, искусства и культуры как таковой. Упомянули мы и Гоголя, и в частности, мой собеседник привел мнение Константина Леонтьева, что одним из виновников того, что, собственно говоря, русская литература на протяжении XIX столетия больше упражнялась в том, что изображала таких, скорее, отрицательных персонажей, это как раз-таки был Гоголь, который с особым таким художественным мастерством, с особой изобразительной силой предлагал таких тоже персонажей, достойных, в общем, такого действительно пера-сатирика. Но вместе с тем очевидно, что Гоголь сам и страдал от того, что его мастерство, оно в особенности достигает блеска какого-то литературного, применительно вот к такого рода персонажам. И в своей публицистике Гоголь, напротив, как раз-таки формулировал, ставил задачи того, что искусство должно именно водворять положительное в душу человека. Вот приведу цитату непосредственно из Гоголя. «Искусство есть водворение в душу стройности и порядка, а не смущение и расстройство. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные народные качества и свойства, чтобы каждый почувствовал их в себе самом и загорелся бы желанием развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто». Другая немаловажная цитата из Николая Васильевича. Гоголь в своей статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии?» спрашивает, была ли она ясным зеркалом всего нашего быта? Не была. Общество наше воспитывалось в неведении земли своей посреди земли своей. Поэзия наша не поучала общество, не выражала его, разве только хлестнуть бичом сатиры, а не передавать его в жизнь, в образец потомству. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в том идеале, в каком он должен быть, ни в той действительности, какой он ныне есть. Черты человека величаво носятся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются. Недавно один из них, издавший свои записки, не мог скрыть изумления своего рода при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими маститыми беловолосыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз осознался он, что никогда в других землях Европы не представлялся ему образ человека в таком величии, близком патриархально-библейскому. Ну вот сам Николай Васильевич Гоголь говорит о том, что на самом деле можно было бы много образцов найти великих среди простого народа, которые были бы сродни вообще патриархам библейским. Ну и где они в нашей литературе, в нашем искусстве и в нашей культуре все-таки?
Ну, ответ заключается как раз вот в этой опять иерархии. Ну, иерархии познания, скажем, в данном случае. Не только познания, еще мастерства, искусства, какого-то труда духовного и душевного, и просто умственного, который нужно потратить. Ну, теоретически мы понимаем логически, тем более прочитав, конечно, Евангелие, и будучи добрым человеком по натуре, что да, надо описывать положительных героев, надо красоту народа описывать. Но если мы будем просто брать и описывать, что вот старец, седовласый, вот добрый и хороший, но это будет неинтересно. И это не получится произведение искусства.
А
вот.
Что нельзя никак интересно это описать?
Можно, почему? Я вот сейчас мы до этого дойдем. Один из примеров, например, у меня самых таких любимых. Но я хочу сказать, что вот Гоголь, он, например, написал очень поэтичное, красивое, замечательное описание православной литургии.
Это публицистика, скорее.
Публицистика. А когда он хотел написать последний, там, следующий том «Мертвых душ», он же ведь его вынужден был сжечь.
Да, это известная история, печальная.
Он просто не смог. То есть
так тут мы до конца и не знаем, в чем там заковыка была.
Да, а вот есть, ну, как пример бы я привел, вот есть у Селлинджера рассказ «Фрейни».
Угу.
Вот это просто поразительный, с моей точки зрения, рассказ, где начинается все спокойно, бытово, очень, конечно, блестящим языком, очень точные такие вот бытовые детали, диалоги, и как раз в этом диалоге тоже вот Селлинджер вторит Леви, когда они обсуждают какого-то поэта, и вот Фрейни говорит, что если ты поэт, ты должен создавать красоту, а не заниматься какими-то синтаксическими фокусами, там, испражнениями какими-то, прости господи, вот она не совсем может быть дословно, но очень близко к тексту. То есть она тоже говорит, что если ты поэт, если ты вообще художник, ты должен создавать красоту, но чтобы ее создать, ты должен ее сначала постичь.
Вот-вот.
Постичь, причем вот эта красота, которая ценна, которым искусство и ценно, оно не выражается вот вербально, вот так вот прямо. Оно только художественными какими-то вот такими способами и методами.
Ну вот здесь как раз ключевое, наверное, ключевое понятие, что постичь. Прежде чем что-либо выражать, нужно нечто постичь. Для христианина нужно постичь Бога в ту меру, в какой ты вообще к этому способен. Это задача-то такая, именно аскетическая, скорее. Это задача пересоздания себя во Христе, это задача борьбы со страстями. А обычный писатель или там творец, он что, разве борется со страстями? Он скорее, наоборот, дает волю собственным страстям в своей же жизни часто, а потом, ну, и вот этот опыт и излагает, его и предлагает там читателю или зрителю.
Гоголь-то честно хотел все-таки создать вот этот вот положительный,
Гоголь, да.
Ну, вот у него не получилось.
Его драма, а вот, да, например, драма его жизни, творчества, она в этом заключается.
А у Селлинджера вот в данном случае, ну, не только у него, есть такие масса примеров в литературе, и даже у нас вот взять Евгений Онегин, например, да.
Селлинджер, он скорее буддист в литературе, и вряд ли над пропастью во ржи будет примером положительным.
Я говорю о Фрейни. Фрейни там как раз, там вот эта девушка, она была очень такой, ну, не
персонаж,
то что... Персонаж, да. Она была, в общем-то, такая не то что светская, а вообще такая продвинутая, такая вот в молодежной тусовке, в такой состояла каких-то поэтов. Но ей попадается книжка русская «Откровенные рассказы странника, да, духовному своему отцу». Она ее потрясает, у нее вся жизнь меняется.
Кстати, книжка не бесспорная. Есть насчет этой книжки мнения такие среди православных писателей, публицистов, мыслителей, что к ней нужно осторожно относиться, потому что практика Иисусовой молитвы, которая там предлагается, она несет на себе немножко такой чувственный характер слишком.
Ну, чем вот удивительно этот рассказ, что как раз там ведь тоже в Америке...
Селлинджер читал, значит, эту книгу. Ох, вот он какой, а!
И вот как раз рассказ получается такой, совершенно какое-то тоже откровение. Там ведь тоже в Америке было, ну, материалистические представления вот о культурности. Вот у нее этот ее друг, к которому она приехала, он тоже весь такой студент, там продвинутый, все. И как в их вот представлении о культуре, как вот о деятельности человеческой, да, вырывается представление о действительно духовном. И как полностью меняет ее жизнь, ее представление. И когда они с ним беседуют, он ее не понимает вообще, потому что у него нет такого опыта. И вот в этом смысле, конечно, поразительно. И вот, возвращаясь к предыдущей беседе, например, понимаете, вот давайте сравним там оплакивание Микеланджело, особенно последнее, да, и ну, наивысшее, я считаю, вот то, где выражено в самом полном виде вся вот советская этика, эстетика, все на свете, это у Мухиной вот рабочие колхозницы. Она же красивая, совершенная в чем-то скульптура.
Ну, есть версия, что там якобы за основу Мухина брала одну из античных скульптур тирана Бортс, там, или тирана убийцы, якобы тут в нее свой в кармане, не
важно,
так сказать.
Важно, смысл. Что если сравнить по глубине, да, вот вы смотрите на оплакивание, и бесконечное вас поражает, да, и бесконечная глубина в этом. И при этом вы видите, что она не закончена, можно дальше творить. А глядя на рабочего и колхозницу, вы видите, что все. Вот это все. Это все. Больше сказать
конец
нечего.
Конец истории.
Конец истории, да. Конец, да, идеи. И если в этом и заключается идея, и в этом красота вот всего социализма, коммунизма, ну, тогда он вообще ничего не стоит. И так и получилось, и жизнь так и показала. Потому что ведь все это работало в России, пока люди были не одеты, не обуты, не накормлены. Когда они жили, чтобы поесть, одеться во что-то.
Да, это верно.
Да, согреться. Но как только Советский Союз всех накормил...
Дал квартиры,
дал
выпустил
квартиры,
«Жигули».
Да, все рухнуло. Рухнуло, потому что, ну, как цитату можно из Шевчука привести, да.
Угу.
Славят подвиг там большого труда непонятного смысла.
Непонятного смысла своим, да-да. Я получил эту роль, да, эту песню, да.
Потому что на Западе там... ввели такие вещи, как дискурс и гламур, да. И в определенном смысле гламур, он бесконечен, потому что, ну, можно стать миллионером, миллиардером, там, мультимиллиардером, и все гламурнее, гламурнее, у тебя там самолеты, яхты, замки. Mm-hmm. И человек в этом самоутверждается, да. То есть он никогда не может насытиться.
Ну, с другой стороны, да, не может насытиться, а потом ведь все равно смерть, гламур не может победить. Заканчивается, ну, да, на престижном, там, кладбище, на первой аллее, памятником, там, выше человеческого роста,
поэтому...
с рисунком инкрустации. Стации, но не более того.
Ну, поэтому у него культ молодости.
Угу.
Чем ты моложе, тем ты дальше от этих вопросов.
С виду молодым умираешь.
Да, и ты можешь больше покупать, и нужно будет где-то деньги брать, там работать. Вот. А Советский Союз, он не смог ничего предложить, он не смог объяснить, а зачем работать. Он не мог сказать, что потреблять будем больше, потому что это противоречит социалистической как бы теории. Да? Объяснить, зачем жить, как только ты наелся, идеология социалистическая, ну, не смогла.
Так называемый научный коммунизм, это, конечно, было что-то совершенно труднопостижимое, бредовое. Хотя кафедры в соответствующих учебных заведениях научного коммунизма имели место быть, но чем там люди занимаются, что изучают, вот, никому, в общем-то, было непонятно до конца.
И в этом смысле мы живем в такое интересное время, что вот на наших глазах сначала полностью обанкротилась идея коммунизма и рухнул СССР. Сейчас мы видим, как обанкротилась идея либеральной демократии. И, в принципе, экономика в глубочайшем кризисе на Западе, но еще пока там ничего не рухнуло. В принципе, это может продолжаться довольно долго, но, тем не менее, вот потребность к возврату, к традиции, к христианству, она...
Ну, здесь разные тенденции-то. Потребность-то, она вот к возврату к традиции, она, собственно говоря, как исчислить, в каком проценте населения она вообще есть. Одновременно с этим вообще появляются совершенно идеи... Например, трансгуманизм, я тут как-то недавно прочитал в статье одного ученого, православного, на самом деле ученого с критикой вот такого трансгуманизма выступающего, что есть современные такие движения общественные, стратегические, в частности, есть такое движение, называется «Россия-2045». Оно знаете, что предлагает? Оно, значит, предлагает к середине вот этого столетия поэтапно, используя современные биомедицинские, компьютерные, там, прочие технологии, во-первых, создать полностью искусственное тело человека, это раз. Во-вторых, создать полностью искусственный мозг человека, это два. Третий этап – это создание сознания человека, которое надо загрузить в это тело и в этот искусственный мозг. И когда уже вот это вот, скажем так, осуществим, оказывается, тогда можно перейти еще к последнему решающему этапу, когда вот этот новый уже в новом теле с искусственным мозгом, искусственным самосознанием человек, он может потом уже находить себе телесность совершенно иного порядка. Голограмма, цифровая запись, и так далее. И, дескать, таким образом можно победить смерть. Это раз. А во-вторых, это имеет такое практическое приложение, что можно безгранично, вот вы упоминали, да, завоевывать Вселенную. Завоевывать Вселенную в обычном таком биологическом теле довольно проблематично, там проблемы солнечной радиации там, и другие, они очень трудно решимы. А когда у тебя искусственное уже тело, то или иное, на которое радиация, так сказать, уже не воздействует, нет проблем. Это может показаться вообще какой-то совершенно бредовой фантастикой, но я посмотрел сайт этого общества, это на самом деле на полном люди серьезе утверждают, причем туда входит ряд ученых, там есть у них свой этот манифест, и, в общем-то, нам, христианам, это может казаться какой-то абстракцией, что ли, ну, мало ли, что там кто заявляет, но на самом деле, я не знаю, там, может быть, людям там в конце 19 века казалось, мало ли, что там Маркс описывает, заявляет, но проходит несколько десятилетий, и теорию Маркса на практике в России так применяют, что миллионы жертв, вот, и если начать применять потом на практике, пытаться вот такого рода тоже, вот, трансгуманистические идеи. Это человек перестает быть человеком, а человек бывший покушается на прерогативы Творца, вот фактически. Это не безобидные вещи. Вот. Вы говорите, с одной стороны, да, необходим возврат к традиционному миру пониманию, к традиционному христианству, а с другой стороны, тут, знаете ли, предлагаются вот какие вещи. Тут наш философ Николай Федоров, который предлагал мертвецов воскрешать, он, можно сказать, отдыхает. А может, является одним из предтечей такого трансгуманизма?
Ну, я не знаю. Понятно, что там бюджеты они намерены осваивать и много что сделать, но, во-первых, здесь тоже упущено из виду вот этот момент, а каким образом возникло вот это «я» человеческое.
А вы знаете, которое,
ну как вот можно вот это он, я всадить в компьютер?
Он, да? безусловно, не просто упущен, он, этот вопрос, он как бы не вполне рассматривается, потому что, собственно говоря, эти идеи так называемого трансгуманизма, они не могут быть осуществлены именно потому, что живую душу не создашь.
Это, ну, это вот какое-то, на мой взгляд, это, я извиняюсь, это какое-то такое философское убожество.
Это просто новейший позитивизм, материализм, новейший атеизм.
Потом непонятно, зачем, если они сделают тело искусственное человеку, да, ну, разум каким-то образом перенесут на какой-то носитель, там он может быть очень маленький, но зачем ему вообще после этого тело?
Так, не нужно тело. Тело заменяется, биологическое смертное тело, страдающее, болеющее, но заменяется искусственным, который не болеет, не страдает.
А зачем оно вообще нужно?
Тело это? Но потом это как этап. Видимо. А потом он вообще заменяется там голограммой, цифровой записью, там еще чем-либо. Ну,
то есть остается просто чистый разум.
Ну, так об этом еще...
Я уж не говорю.
Об этом еще, это еще, не знаю, там еще в 17 веке возрожденческие там какие-нибудь философы мечтали, гомункулуса там создавали.
Я уже не говорю там о таких вещах, там как, например, эмоции, да.
А это уже не нужно. Какие-то. Любовь, дружба, эмоции, там, родительство, вот, отцовство, дети, это уже все не нужно.
Об энергии, например, да, вот я не знаю, вот там у меня конкретно были случаи, что я в молодости, я, например, простудился, вот уже должен был заболеть, я оставил 4-й концерт Бетховена, как-то так получилось, да, и я просто к концу этого концерта полностью выздоровел, то есть получил огромное количество энергии. Вот, и, ну, это все как-то упускается из виду, но самое главное, ну, совершенно невозможно я, вот это я, свободную волю. Ведь что такое разум? Разум, это же не просто калькулятор, как там, ну, говорили святые отцы, что это не просто калькулятор. По сути дела, разум – это соединение веры, воли и в том числе и чувства. потому что чувство на самом деле составляет важнейшую часть вообще человеческого разума. Вера, на ней основан весь разум, потому что, как писал Честертон, например, мне очень нравится, что вот человек без веры, когда у него неправильные как бы вот первоначальные аксиомы, что разум в пустоте, разум без корней.
Ну, да.
Фактически возникает безумие. И учитывая, да, что человеческий разум он ограничен по сравнению с божественным, и вообще он как бы бесконечен, он, поэтому вот разум, он весь основан на вере. То есть без веры не может быть разума. Это просто безумие возникает. Вот я даже думаю, вот грехопадение, мне очень часто кажется, что вот грехопадение у нее всегда один механизм первоначальный, что человек пытается, перестает верить Богу и пытается судить его волю с высоты некой абстрактной истины, которая якобы присуща разуму, которая вообще не существует, потому что истина – это воля Бога живого. И как ее можно судить с точки зрения некой истины, которой нет, это заблуждение. Это просто человек теряет веру, и как раз он теряет с этим и разум.
Здесь, когда некое сомнение подсовывается человеку, подлинно ли сказал Бог, вот история грехопадения Адама и Евы, да? А подлинно ли сказал Бог? И вот стоит допустить вообще саму возможность сомнения, допустить в подлинности правды Божией, тут уже открываются врата, так сказать, для самых катастрофических событий. Ну хорошо, мы, в общем, то есть положив начало нашему разговору нынешнему, с того, что главной задачей настоящей культуры должно быть свидетельство о положительных неких идеалах, пришли к выводу, что да, вот без веры невозможно это все осуществить. И даже вот упомянутый так называемый вот трансгуманизм – это идеология, не случайная идеология, которая отрицается истинной верой. То есть она вообще отрицается верой в Бога, потому что Бог, оказывается, не нужен. Он не просто выводится за скобки, а и не просто человек оказывается высшей ценностью для самого же человека. Мало того, человек еще ставит целью такое пересоздание себя, которое бы дало бы человеку такое некое псевдобессмертие. Это, конечно, совершенно идея безумная, но в системе современных идейных представлений современного человечества оно явно не случайно. Но продолжим этот разговор в следующий раз, и мне бы хотелось остановиться на том все-таки, что мы уже вот упоминали в нашем разговоре, но что нуждается, мне кажется, в отдельном рассмотрении все-таки. А какие средства для вот есть у современного человека, у современного христианина, чтобы попытаться и жить вновь в традиционном обществе, формировать это традиционное общество, и в своем личном творчестве тоже постараться действительно что-то выразить, если такая необходимость есть, именно по-христиански. Храни Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Посоветуйте, как отличить влюбленность от любви, чтобы будущему священнослужителю иметь надежную супругу. Да, вот здесь этот вопрос надо бы не ко мне все-таки. Я еще вот никак не влюблюсь. Все жду, когда же, все вот никак. Да, тут надо будет кому-то другим, да, уже имеющим опыт, жизненный опыт. Тогда, возможно, они бы вам могли бы что-то посоветовать. Поэтому мои слова – это будет чистое теоретизирование. Возможно, оторванные от жизни, надо мной, наверное, будут смеяться все те, кто имеет опыт. Вот так. Ну, говорят, что влюбленность – это просто чувство, которое возникает вот внезапно. Ну вот понравился или понравилось, и все такое. Вот. А любовь – это то чувство, которое уже возникает у человека из познания другого человека, из познания его свойств, причем не только положительных, а прежде всего, слышите, прежде всего, отрицательных. Познание отрицательных свойств и затем, во-вторых, положительных. Вот здесь-то человек и может через, вы скажете, это рациональный подход. Любовь охватывает всего человека. Влюбленность только кожу. Слышите? Влюбленность это кожная. Сегодня влюбился, завтра разлюбился. Сегодня влюбленные клянутся друг другу в верности, через месяц они делят последний целлофановый пакет. Вот что такое влюбленность. А любовь – это чувство, которое охватывает всего человека. И оно, как правило, всегда носит более спокойный и мирный характер, это чувство. И оно обязательно сопряжено с чем? С определенным знанием человека, его положительных и отрицательных свойств. Слышите? И отрицательных, и положительных. И вот только это познание может дать возможность человеку увидеть, есть ли, возможно ли здесь гармония душ. Ибо человеческая любовь – это гармония, вы слышите? Не смешивайте ее от любви божественной, которая в нас, в людях, возможна, как в богоподобных существах. Любовь божественная или духовная, если хотите, она равна ко всем. Ко всем. Всех любит одинаково. Более того, может быть, чем более грешный человек, тем больше к нему любви. Это любовь духовная. Любовь же, вот это, я бы сказал, человеческая, вот эта любовь наша обычная, это любовь, которая осуществляется на уровне гармонии душ. Но эта любовь невозможна до тех пор, пока нет познания этих свойств. Свойств души, вот другой души. Вот эта гармония, так сказать, душ, она и есть уже любовь, в отличие от поверхностной кожной влюбленность.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Воспоминания об отце Николае Гурьянове. Воспоминания Владимира Алексеевича Непомнящих. Старец Николай в моей жизни. По окончании литургии отец Николай кротко и очень тихо сказал: «Какие вы счастливые, мои дорогие! Сегодня сама Матерь Божия незримо посещала нас и всех благословила, бывших на службе. На прощание батюшка утешил: все будет хорошо, а сыну посоветовал стать врачом. Евгению же хотелось стать юристом, и я рассказал об этом старцу. А болтать умеет? Да, как папа. Тогда можно быть юристом. Но лучше было бы идти в медицинский. Впоследствии мне пришлось уволиться с военной службы. Я устроился на работу в Институт глазных болезней и одновременно подрабатывал в различных учебных учреждениях, что не всегда бывало легко. Не раз приходила мысль уволиться из института, но отец Николай не давал на это благословения. На все новые осваиваемые методы и способы лечения, в том числе и гомеопатию, я получал благословение батюшки. Вначале он помазывал лоб маслицем, а затем отвечал на мои вопросы. Весной 1997 года я приехал на остров и радостно заявил, что получил заграничный паспорт, чтобы ехать на Афон и в Иерусалим. «Да-да, на Валаам-то поезжай», — услышал в ответ. «Да я там был в прошлом году». батюшка еще раз твердо повторил: «На Валаам поезжай». Что делать? По благословению старца провел целый месяц летом на Валааме, причем 3 недели жил в уединенном Иоанно-Предтеченском скиту. Не передать словами, какую духовную радость и пользу я там получил. Позже батюшка позволил посетить и Святую Гору, и Святой Иерусалим. В декабре 1997 года его глазки стали еще голубее и прозрачнее. Спросил меня: «Не пьешь водку? Не куришь?» «Нет, батюшка». «Вижу, что не пьешь и не куришь». Многократно в этот раз я подходил к старцу и никак не мог с ним расстаться. Впервые услышал, как старец пел: «Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня». Душу охватила грусть. Казалось, что больше не придется свидеться. Но батюшка ответил: «Скоро». Через 2 дня приехал вновь после посещения Псково-Печерского Успенского монастыря с иеромонахом Антонием. Удивительно было слышать, как 2 старца, архимандрит Иоанн Крестьянкин и протоиерей Николай, одинаково открыли ему Божию волю. Позволю себе рассказать только об одном вопросе отца Антония. «Батюшка, недавно блаженная Любушка, которая была духовной дочерью Серафима Вырицкого, приставилась, а ведь она предсказывала, что после ее смерти будет немало потрясений в стране». Долго размышлял отец Николай, а потом спросил: «А вы молитесь за нее?» «Да, ежедневно», — ответил Антоний. «Так и она каждодневно молится перед престолом Всевышнего. Умолила, чтобы не было бедствий». Батюшка обратился ко мне: «Передай своей родственнице. Поп Николай сказал: не будешь ходить в церковь, ослепнешь». Не послушала она, к сожалению, предостережения, и через 1,5 года ослепла внезапно на 1 глаз. А вскоре резко ухудшилось зрение другого глаза из-за глаукомы. Старец разговаривал с нами, находясь за запертой дверью. Меня беспокоило, что я не знал, был ли крещен мой отец, который умер, когда мне было всего 3 месяца. Батюшка ответил утвердительно и разрешил поминать папу. Интересно, что он спросил меня: «Ты причащаешься?» Отец Николай благословлял подходить ко святому причастию по состоянию и готовности. Я ответил, что часто причащался. 4 раза в год. Мне стало не по себе. Значит, Господь только 4 раза принял меня как причастника. Я жаловался на непонимание коллег, на непочтительное отношение больных. «Ничего. Твой труд евангельский. Подойдите к окошечку, мои дорогие, я вас благословлю». Мы смотрели через окно, как старец долго молился, многократно благословлял и крестил нас. Несколько раз я привозил и подавал ему для благословения фотографии близких мне людей. Батюшка внимательно смотрел и крестил фотографию. Однажды заметил, что рядом с одним из моих родственников стоит бутылка. Действительно, тот часто выпивал. Раба Божия Тамара приезжала к старцу Николаю за благословением на сложную операцию в брюшной полости. Женщина очень боялась предстоящей операции, поскольку у нее было наследственное, тяжелое заболевание почек. Отец Николай благословил на предстоящую операцию. После операции начались осложнения, и больная впала в уныние. Боялась, что старец Николай ошибся в своем решении. Однако постепенно, в ходе дополнительного лечения, у Тамары наступило улучшение самочувствия. Особенно разительная перемена произошла с больной после посещения монастыря святителя Тихона Задонского, где она пробыла неделю и ежедневно купалась в целебном источнике. Женщина перестала сомневаться в благословении батюшки. На третьем десятке лет раб Божий Сергий неожиданно заболел. Развилась сильнейшая дистрофия внутренних органов. Парень буквально таял на глазах, резко убавил в весе. Его беспокоила страшная слабость, постоянная тошнота и частая рвота. Усилия медиков были напрасны. Родители безрезультатно потратили огромные деньги на обследование и лечение. Сергий продолжал таять, как свеча, и его близкие готовились к худшему. Знакомая монахиня предложила отвезти больного на остров к старцу Николаю. Добирались с большим трудом из-за плохого самочувствия молодого человека и различных поломок автомобиля. Когда дошли до домика, оказалось, что батюшка не принимал. Все упали духом. Однако вскоре на пороге дома показался отец Николай. Услышав от больного, что никто не мог его вылечить, батюшка участливо посмотрел на Сергия, затем легонько стукнул его по щеке и сказал: «Все пройдет». Через некоторое время еще раз стукнул больного по щеке, подергал за ухо и добавил: «Будешь здоров». Здоровье Сергия после поездки пошло на поправку. 1 мая 1998 года я спросил благословения на поездку летом на Валаам и услышал в ответ, как батюшка запел: «О, Иерусалим, Иерусалим! Господи, какой Иерусалим с моей зарплатой!» Спустя 2 недели пришла пациентка, лечение которой я начинал еще в бытность военным врачом в госпитале. Женщина рассказала, что молилась на могиле блаженной Матроны о возвращении здоровья и услышала ответ в душе: «Ищи военного врача». Другого военного врача она не знала и разыскала меня. Лечение оказалось долгим и трудным. Ни о каком материальном вознаграждении не было речи. Выздоровев, пациентка вернулась, чтобы поблагодарить за помощь. Она оказалась главным бухгалтером коммерческого банка. Приветствовав меня, женщина передала небольшой сувенир и конверт с оплаченной квитанцией на паломническую поездку в Иерусалим. Мне осталось только оформить документы, и через 2 недели, в начале июня, я оказался на Святой Земле и на Синае. В Горнинском монастыре довелось встречаться с игуменьей Георгией, который старец за много лет предсказал, что она будет на Святой Земле возглавлять женскую обитель. Матушка передала подарки отцу Николаю. Когда я передавал их батюшке, он пошутил: «А она на меня не обижается? Ведь это я ее из Пюхтиц на Святую Землю отправил». Летом 1999 года отец Николай принял меня очень сурово. Отношения в семье были тяжелые, я думал о разводе. Один из известных духовников поддержал меня, сказав, что для моего спасения лучше развестись и жить раздельно. В сметенном состоянии шел я к старцу, который встретил меня у калитки. Не дожидаясь вопроса, батюшка сказал: «А ты сам виноват в отношении жены. Пожалей ее, ведь она тебя жалеет». Вмиг наступило прозрение. Вспомнились все мои прегрешения по отношению к жене, семье. Сделалось нестерпимо стыдно. После этого я 2 дня не находил себе места на острове, не смея показываться на глаза отцу Николаю. С тех пор я стал осторожно относиться к советам младостарцев. По слову батюшки: «Езжай, всюду побываешь и все увидишь». Я побывал на Святом Афоне и посетил все 20 монастырей, множество скитов и келий. Особо хочу подчеркнуть, что с этого момента вход во дворик старца был закрыт, но он еще имел возможность выходить к людям. Выходя из домика, батюшка полушутя бегом бежал к нам, стоявшим за калиткой. Внешне он казался отрешенным от всего земного. Чувствовалось, что между нами, грешными, и старцем было громадное расстояние. Многим подходившим под благословение батюшка уже не отвечал на вопросы, а только молча крестообразно елеем помазывал лоб. При этом люди чувствовали, как необходимость в расспросах исчезала. Однако с теми, у кого действительно была нужда, отец Николай беседовал, отвечал им на вопросы и даже приглашал людей к себе в домик. Иногда батюшка выходил на улицу, низко кланялся паломникам и просил их еще раз приехать. «Милости просим, мои дорогие, прошу вас к нам пожаловать». Неоднократно старец по болезни никого не мог принимать. Тогда приходилось писать записки. Келейницы относили их батюшке, затем передавали ответ. Он отвечал не на все вопросы, а выборочно. Несомненно, старец Николай знал волю Божию и открывал ее в той мере, в какой считал необходимым. На мое смущение по поводу еврейского вопроса отец Николай просто ответил: «Есть евреи и евреи». После этого душа примирилась. Есть хорошие и есть плохие люди. Я врач, и по молитвам батюшки остаюсь со всеми ровен. Осталось трогательное воспоминание о том, как любимый белоснежный голубок батюшки, вспорхнув, сел мне на голову. Последний раз при жизни старца посетил остров в декабре 2001 года. Но уже увидеть его не довелось. На похоронах отца Николая многие отмечали удивительное душевное спокойствие, мир. Когда прикладывались, ручка у старца была теплая, как у живого. Всякий раз после встречи с отцом Николаем разрешались сами собой десятки вопросов и проблем. По молитвам батюшки очищались ум и сердце. Когда я заходил в Никольский храм и прикладывался к чудотворному образу Богородицы благодатное небо, душа успокаивалась, настраивалась на покаяние, забывались обиды. Это внутреннее очищение происходит при посещении и других праведников, и святых мест. Надо только иметь веру и надежду на милость Божию. В самые сложные периоды жизни батюшка мне всегда говорил: «Что тебе волноваться? У тебя есть вера». Господь в лице старца Николая явил мне образец истинного служения ближнему, указал духовный ориентир смирения и самопожертвования. Я несколько раз спрашивал батюшку, можно ли мне считать его своим духовным отцом, но он ничего не отвечал. Внутренне все-таки обращался к нему за молитвенной помощью именно как к духовному отцу. Ни на минуту не сомневаюсь, что старец имеет дерзновение молиться за Россию и за весь наш народ. Господь да сохранит всех нас молитвами старца Николая и дарует наследовать Царствие Небесное.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва,
улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.